Что было дальше, помню четко, но отстраненно, словно все происходило вовсе даже и не со мной. В голове играл полковой оркестр, особенно трудились литавры и фанфары. Я даже абсолютно точно улавливал мелодию «Себастьян Бах». Скерцо си минор. Там еще такой замечательный проигрыш на клавишных. Шарлотта де Блэр всю дорогу чего-то старательно от меня добивалась, перейдя от трепетных полунамеков к весьма непрозрачным действиям. Прошу прощения, что вынужден говорить такое о даме, но ее ручки буквально оконфузили меня, введя в совершеннейший тупик. Во-первых, она зачем-то пыталась отнять у меня третью бутылку пузырящегося некрепкого, но занятного винца. Разумеется, я этого не позволил, так как она бы непременно опьянела, а гусары не любят пьяных женщин. В утешение мне пришлось дважды продекламировать ей мое последнее стихотворение «Стукнем чашу с чашей дружно». На третьем повторе бедняжка сдалась и отстала. Возможно, я слишком активно жестикулировал и размахивал шашкой в ограниченном пространстве кареты. Потом зачем-то попыталась стащить с меня армяк, а я сопротивлялся по причине полного нетерпения к щекотке. Далее голубоглазая недотрога взялась за мои штаны, но узел на веревке, их удерживающий, затянулся, хоть топором руби. Топора под рукой не оказалось, а зубками она не смогла. Вот и все их хваленое парижское искусство. Эй! Обессиленная, красная от негодования, прелестница гневно свела брови и зарычала на меня ужасающе хриплым голосом. «Несчастный глупец! Ты возбудил мою страсть, не дав ей удовлетворения! Отвергать любовь Шарлотты де Блэр не смеет ни один смертный!» «Ланфрен, ланфра, лантатита!» Едва ворочая языком, попытался пропеть я, надеясь, что родная песенка ее успокоит, но, увы... «Ты умрешь страшной смертью, русский гусар!» Голубые глаза красавицы вдруг стали совершенно черными, а лицо превратилось в жуткий оскал безобразной химеры Нотр-Дама.
«Ну что, ей-богу, я такое на картинках видел!»
На пальчиках ее мгновенно нарисовались длиннющие когти, из рукавов зашипели змеи, а посиневшие губки продолжали изрыгать затейливые проклятия. «Ты мог бы стать моим рабом, послушной машиной моей извращенной воли, слугой моей великой миссии в вашей варварской стране! Удовлетворив меня, ты мог бы подняться под рукой моей до... Но нет, пьянь российская, тебе суждено утолить лишь мой голод!»
Я почему-то решил, если честно, что сейчас она меня укусит. Ну да. И инстинктивно показал даме кукиш.
Она пошла пятнами, потом полосками, мелкой рябью и совсем уж было пустила дым из ушей, как вдруг карета встала.
«Кто вы такие и куда направляетесь?»
Вокруг зазвучала французская речь, и молодой офицер деликатно постучал в дверцу.
«Это что, получается, мы прибыли уже, что так, что ли? Вот ведь время пролетело!» Я высунул кудрявую голову в окошко, где взору моему представились стройные неприятельские кавалеристы в зелено-серых мундирах. «Кто вы?» — вновь повторили они. Я нетрезво икнул и широко улыбнулся в ответ. Сказать хотелось многое, слова были, но язык лыка не вязал, образно выражаясь.
«Это русский партизан! Дени Давидов! Хватайте его, господа!» — неожиданно громко завопила мадемуазель Шарлотта де Блэр, вновь прекрасная, как в первое мгновение нашего знакомства. «Он пытался надругаться над моей честью, а его разбойники раскидали по дороге все мои лифчики!»
От таких воплей и неправедных обвинений я практически оглох и даже перестал икать. Французы задумчиво выволокли меня из кареты, посмотрели, держа на весу, принюхались, о чем-то пошептавшись между собой, и дружно расхохотались. «Месть отвергнутой женщины!» —
кое-как уразумел я, плюхаясь задом в придорожную грязь. Негодующее квохтанье моей недолгой попутчицы постепенно таяло в скрипе колес. Драгунский разъезд сопровождал маленькую карету в голубеющее на горизонте Монино. Один из офицеров поворотил коня, подъехал ко мне и, безапелляционно отобрав кабардинскую шашку, меня же обозвал вором. Я чуть не разревелся от незаслуженной обиды. Устыдившись поступка своего, он сунул мне в руку яблоко и, похлопав по плечу, велел прийти в село, когда захочу опохмелиться. На французском, разумеется, видимо, твердо веря в то, что каждый сиволапый мужик просто обязан отлично понимать иноземную речь победителей. Глядя ему во след, я дал себе слово непременно воспользоваться этим предложением и показать этим лягушатникам, кто они так, их разэдок так-то через эдок так есть, кто они есть-то с точки зрения русского офицера. Однако для этого надо было сначала выбраться к своим, ибо один я на такое не мог пойти из боязни лишить своих боевых товарищей славы в деле возвращения мне отобранного имущества. В изобретательном уме моем начинали уже складываться яркие полотна ужасающей мести наполеоновским захватчикам. Мало того, что у меня отобрали боевое оружие, мало того, что завезли невесть в какую даль и бросили одного, так они еще и не поверили, что я партизан. Знаменитый на всю округу Денис Давыдов, краса и цвет русского гусарства, популярный поэт, неуловимый наездник и герой, проевший плешь местному французскому губернатору, а кроме того еще и... да плюнь ты на них! Хрипло и душевно посоветовал кто-то сбоку от меня. И думенно... выгнал левую бровь.
«Еще, собственно, уставился».
Слева, прямо посреди большой желтой лужи, лежал практически голый пузатый мужик в обнимку с узкогорлой греческой амфорой. Вокруг распространялся дивный запах алкоголя.
«А что ты молчишь, а? Чё, богов никогда и не видал?»
Я отрицательно помотал головой. Язык по-прежнему не повиновался. Мужик возвел глаза к небу, приложился к амфоре, отхлебнул, крякнул и снисходительно пояснил.
«Бахус! Древнегреческий, позднее римский пантеон. Бог пьянства и развлечений. О, вспомнил, ну?»
Я стукнул себя по правому уху, потом по левому, потом зажмурился, попробовал ущипнуть за кончик носа. Видение-то не исчезало.
«Ой, ладно. Только для тебя я это... объясняю на пальцах. Я Бахус. Твой дед просил помочь. Мне не жалко».
Греческий бог еще раз прихлебнул из сосуда и закашлялся. «Закусывать надо», — с завистью подумал я.
«Да знаю, я знаю. А маслин у вас нет? Фиги эти не растут? Финиковые пальмы тоже? И чем закусывать?